Привет, друзья! Привет, мир! Это «Пятиминутка DevOps», и у нас на связи Слава и Барух.
Привет!
Всем привет! Привет-привет!
Ребята, у меня к вам такой вопрос сегодня. Эволюция DevOps в 2018 году. Что у нас происходит вообще? Ведь DevOps не вчера появился, ну там лет 8 назад, наверное, 9, да? Конец 2000-х. И про него уже много книг написано, конференции проходят. Мы уже все пообсуждали 100 раз про взаимодействие operations и development и тестинг. А есть ли какое-то развитие? Есть ли какие-то изменения? Куда эволюционирует DevOps? И, может быть, мы под этим словом уже что-то другое понимаем, нежели 5 лет назад?
Ну, я не думаю, что он куда-то совсем в сторону эволюционирует, и DevOps остается все-таки DevOps. Как бы из года в год все, кто мониторит это, как развивается DevOps, говорят, что все только углубляется. Единственное, за последний год, что я могу выделить, это было и раньше, и как бы к DevOps начинали добавлять разных других людей, процессов, команд. Но вот в этом году сильнее всего слышно DevSecOps. Это когда security начинают добавлять и вроде как говорят, что же вы, убежали, опсы и девелоперы, радостно держась за ручки, а нас-то и забыли. И к чему это приводит, когда DevOps, он как бы сам по себе, это ускорение, в том числе ускорение релизов, ускорение процессов, убирание шоу-стопперов, и это прекрасно. Но если не добавлять security с самого первого дня, а сказать, что мы потом когда-нибудь добавим, то, к сожалению, твоим клиентам потом часто приходят письма от Have I Been Pwned. Есть такой сервис прекрасный, на который коллекционирует утекшие пароли и на котором можно проверить, где же тебя уже обидели. Вот. И за последний год или, может быть, даже годы, вот эта вот security составляющая, она становится все громче и громче, и мне кажется, что те, кто не обратил на это внимания, они просто сильно очень рискуют, и они просто большой опасности. Вот что я бы хотел выделить из последних изменений, трендов вокруг DevOps.
Да, и, безусловно, мы об этом будем говорить. В общем, конференция DevOps не за горами, и мы со Славой помогаем организаторам в программном комитете. И вот с колокольни программного комитета мы старались в этом году DevSecOps дать достойное место. DevOps, он все еще, не только про security, естественно, поэтому там будут и другие темы, но, тем не менее, тема DevSecOps, она будет достаточно важна и крупна на конференции тоже.
Дай вводные. Как попасть на конференцию DevOps, о которой мы говорим?
На конференцию DevOps попасть очень просто. Нужно пойти на сайт devops.com и купить билет. Между нами, девочками, мы можем рассказать, что на DevOps существуют промокоды на определенные типы билетов. Их можно попросить, например, не попросить, а их можно найти, например, на сайте подкаста «Разбора полетов», разборполетов.com, и вообще at large во всяком разном интернете. Кроме того, естественно, можно купить билет на онлайн-присутствие, на эфир. И, в общем-то, мы рекомендуем всем, кто может прийти лично, поскольку есть огромная программа за пределами докладов. А тот, кто не может, как минимум, посмотреть эти прекрасные доклады на видео.
Так, добавлю, это 14 октября, Санкт-Петербург?
14 октября, Санкт-Петербург, совершенно верно.
Какие инструменты можете выделить? Что в плане security у нас новенькое появилось?
Скорее даже не про инструменты речь, это скорее про процессы. То есть все говорят, что безопасник должен участвовать в разработке инфраструктуры с первого дня, но не все это делают. Да и не у всех правильные безопасники, скажем так. То есть по идее, чтобы эта история работала хорошо, безопасник он должен быть в той же упряжке и должен тянуть в ту же сторону. Не как это, к сожалению, во многих случаях бывает, когда роль безопасника, то есть для безопасника идеальный сервис – это тот, который не подключен к интернету, что, конечно же, не соответствует ожиданиям всех остальных разработчиков и operations. Да? И как бы тут дело в людях, дело в процессах и то, как они отстраивают эти процессы. Соответственно, инструментов много. Многие пишут инструменты под себя. Есть open-source, есть платные, есть отличные платные. И тут, кстати, стоит упомянуть, что волна докера прокатилась уже несколько лет назад. И как вот Барух рассказывает, докер это стал уже обычным инструментом, без которого, в принципе, уже и непонятно, как многие вещи делать, а главное, зачем делать без докера. Но докер несет в себе и опасность, потому что есть бесконечное количество докер-образов, которые просто устарели, в которых внутри закатаны устаревшие библиотеки с уязвимостями. И тут возникает вопрос, что процессы уже должны не просто... патч-менеджмент должен не просто закрывать обновление там хост-систем, но и все сотни тысяч, десятки тысяч контейнеров, которые бегут вот в этих облаках локальных, в них тоже может быть где-то вероятность обидеться. Что я имею в виду? Есть у тебя где-то внутри системы никому не видный контейнер с имидж-мэджиком.
И вот именно здесь, Слав, совершенно верно ты заметил, и как раз вот инструменты могут помочь процессу. То есть мы говорим о том, что из-за консюмеризации докера, из-за того, что докер стал таким у нас сейчас само собой разумеющимся инструментом, как-то теперь очень легко накидать всякого вовнутрь нашего процесса, вовнутрь наших образов, и именно поэтому continuous security, то есть какой-то процесс, который внутри нашего continuous delivery, continuous deployment, continuous update, добавляет вот это сканирование рекурсивное. Нам нужно проверить все образы и все внутренности этих образов. Там внутри наляпана куча всяких зипов, таров, каких-нибудь дебианов, RPM-ов, джаров и все это архивы, в которых внутри может скрываться всякая кака, вот рекурсивно добраться вот в самый-самый-самый низ и найти вот этот мерзкий страц, который нам все портит, это все должно быть впаяно вовнутрь процесса непрерывной доставки.
Ну и с годами это становится только хуже. То есть система ускоряется, процессы ускоряются, все радуются, но как бы там внутри есть вот эти вот штуки, которые надо решать, и их решают все по-своему, по-разному. В том числе, кстати, на нашей конференции, Барух, будет же у нас выступление на подобную тему?
Да, конечно. У нас будет Лиз Райс, прекрасная из Аква, которая будет рассказывать как раз про то, как инструменты помогают процессу для того, чтобы делать continuous security. Ну и, конечно, keynote Джона Виллиса. Тьфу-тьфу-тьфу, я надеюсь, что это получится, несмотря на всякие неприятности с визами, которые сейчас есть. Мы, тем не менее, сможем... keynote будет, и нам Джон очень много всего интересного и веселого, и страшного, и веселого расскажет про DevSecOps, да.
Ну, если мы эту тему закончили, то есть еще идеи, что произошло нового за последнее время, за последний год. Самое яркое событие – это, конечно же, по-моему, Kubernetes победил. Все остальное умерло.
Да, все остальное умерло. Даже докер, который, в общем-то, в свое время, когда... Ну, это такие всякие инсайдерские анекдоты, когда Google приходил в свое время к докеру вообще и к, как его звать, Соломону в частности, и говорил, давайте напишем Kubernetes. Соломон им отвечал, вы вообще кто такие? Что вы за смешной стартап? У нас здесь докер, и мы будем делать Compose и Swarm, потому что мы сказали, что так все и будет. И вот увидите, все будут работать с тем, что мы сказали. Но вот, как мы видим, как-то Kubernetes победил, и даже докер это признал. И, в общем-то, это все, конечно, очень-очень интересно и приятно в какой-то мере, потому что Kubernetes намного более... Это победа комьюнити, я бы сказал, в первую очередь.
Ну и победы Гугла, который смог отстроить это комьюнити все-таки, наверное, да?
Да, но, честно говоря, насколько это победа Гугла, это хороший вопрос, насколько это первая победа Гугла, потому что, безусловно, с точки зрения Гугла, это была инициатива по продвижению Google Cloud Platform, в котором, как бы, Kubernetes и был встроен изначально, и я не уверен, что в итоге Google Cloud Platform сильно, как сказать, насладился плодами победы Kubernetes.
Ну смотри, сейчас все облака предоставляют в каком-то виде Kubernetes. В Амазоне там как-то по-своему надо его готовить, в Гугле он из коробки. И есть же вероятность, что типа сервис переезжает в Amazon в Kubernetes, и после этого ему открываются все остальные облака. Azure, Google. Ну, как бы легко переехать.
Я бы сказал, что немножко наоборот, да, то есть первые early adopters Kubernetes, они, естественно, были в Google Cloud Platform, потому что это было первое облако, в котором Kubernetes был, а сейчас внезапно они открывают для себя, что можно делать то же самое в Амазоне, где у них, наверное, все остальное, и, в общем-то, возникает вопрос, а нафига нам теперь Google Cloud Platform?
Но нам, как пользователям, это же на руку.
Да, нет, ну просто мы говорим роняются. Да, нет, безусловно, конкуренция – это хорошо, комьюнити – это прекрасно. У меня просто вопросы к победе Гугла в этом аспекте.
Ну, я согласен.
Да.
Ну и можно еще поднять вопрос про configuration management. То есть то 3 года назад, ну, 5 лет назад, все носились с этим словом, ну да, 5, наверное, 3 года уже назад, Docker вроде как уже на взлете был. Configuration Management, Ansible, Chef, Puppet.
Да, Ansible, возникает вопрос, в общем-то, да, Docker убил всех, Docker убил не только VMware, что, в общем, достаточно очевидно, но и полностью вырезал на корню весь Configuration Management. Еще относительно недавно Chef, например, очень презрительно отзывались о докере и говорили, что ну как бы, ну ладно, ну вот configuration management это никак не убьет. Ну и вот как бы мы видим, очевидно, что таки убило. Тоже, да, вообще, конечно, мы живем в интересные времена, когда происходят тектонические сдвиги в ландшафте operations и delivery, и, в общем-то, это все очень-очень интересно и приятно.
А самое главное, это происходит с безумной скоростью. Прям дикая скорость изменений просто таких основополагающих тулов.
Да, а вот интересно, кстати говоря, что вот по паттерну, которым мы обсуждали прошлый вопрос, а будет ли об этом на конференции, вот тут интересно, на конференции об этом не будет.
Про смерть Configuration Management не будет?
Нет, про Docker не будет. Docker прошел за очень короткое время полный цикл жизни вот этого вот то, что называется hype curve, да, то есть кривая хайпа, разработанная, по-моему, Гартнером, если я не ошибаюсь. Сейчас, чтобы не быть голословным, я сейчас его найду. Вот. Hype cycle. Да, это не кривая хайпа, это цикл хайпа, разработанный Гартнером. И там, да, есть несколько этапов вот этого хайпа, который начинается с триггера инноваций, потом есть пик завышенных ожиданий, потом есть низина разочарования, потом есть, значит, слоуп. Слоуп – это холм, подъем, просвещение, и потом, значит, у нас есть плато продуктивности. И вот совершенно в невероятном темпе весь этот цикл, и он сейчас находится вот на том самом плато продуктивности, когда внезапно говорить о нем, в общем-то, неинтересно. Говорить о нем неинтересно, потому что он как бы достаточно понятен, очевиден, все его используют, все рады, что все его используют. Но, в общем-то, рассказывать о нем сейчас, это, ну, как-то даже, в общем-то, неинтересно, потому что ничего нового нет. Я тут смотрю вот вышедший недавно репорт State of DevOps от Дора. Дора расшифровывается не то, что вы подумали, не девочка Дора, а DevOps Research and Assessment, кто он там, Institute, который...
Association,
который ведет Николь Форсгрен, я думаю, правильно ее читать. Она в свое время организовала достаточно известный DevOps Survey в Puppet, а потом, значит, ушла делать свою вот эту Дора Балалайку. В этом Дора репорте, в принципе, это очень интересное чтение, но конкретно про контейнеры, конкретно про Docker, тут совершенно потрясающие цифры. Треть опрошенных используют Docker в девелопменте или в продакшене, или и там, и там. Ну, 29% и там, и там. Ну, почти треть. Это потрясающий совершенно adoption rate, потому что буквально пару лет назад я любил делать доклад, который я начинал с вопроса, кто использует Docker, кто знает про Docker, кто хочет пользоваться Docker, много рук, значит, поднимали. А потом спрашивал, ну, кто в продакшене? И не было никого. И, в общем-то, тогда мы говорили о проблемах докера и так далее. Сейчас я перестал делать этот эксперимент, потому что выглядит достаточно глупо, когда я спрашиваю, там, и разница между тем, кто интересуется докером и кто использует в продакшене, практически нет, потому что в продакшене используют все. Это очень-очень интересно, и, в общем-то, это очень влияет на то, как мы делаем continuous delivery, позволяет, естественно, делать его намного больше, намного быстрее. Это, как мы уже говорили, приносит свои проблемы, но, в общем и целом, это очень круто. Да, докера не будет на конференции, да.
Он будет там где-то под капотом у практически половины людей.
Да, да, он будет у нас существовать как enabler для других интересных тем, про которые мы будем говорить.
Так, мы про State of DevOps by Dora. Что там еще было?
Ой, там очень много, там плотная информация. Я себе интересных штук навыписывал, можно,
да,
про это 80, говорить.
80 страниц плотной информации, я тоже себе понавыписывал массу интересных штук, там все очень круто. Давай, Слав.
Отчет действительно шикарный. Я, к сожалению, не успел ознакомиться с отчетом от Puppet, который таки выложил все равно, несмотря на то, что вот Барух говорит, что девушка, которая занималась этим отчетом, ушла строить свою ассоциейшн, в Puppet не теряют надежды выпускать свой спорный. И я уверен, что у них выводы где-то будут одинаковые, ну, где-то они будут пересекаться, где-то разные. И мне очень интересно показалось вот в этом последнем отчете, что high performance стало, performers стало настолько много, что им пришлось выделить еще маленькую подгруппу среди high performance. Performers. О, вот. И они часто сравниваются, когда размывается вот это вот, когда вот эта вот огромная группа high performance уже с ней сопоставлять неинтересно, они начинают сравнивать с этой группой. Сейчас я подзабыл, как она называется.
Элита.
Да, элита. Идея в чем? Ты читаешь этот отчет, ты знаешь, как у тебя в компании, и ты начинаешь себя так сопоставлять. Ну, и, конечно же, ты такой читаешь, и везде ты вот хай-перформер, и вот чувствуешь, как у тебя компания, ты работаешь в правильном месте, у тебя тут и релизы там по там, 20 штук в день, там, я не знаю, и вот тут хорошо, и автоматизация на уровне, и все хорошо. И смотришь, появилась куда стремиться, появилась элита, и так хочешь, ты вроде хай-перформанс, а мог бы быть элитой, могли бы лучше. Такая прям особая штука.
Но по каким критериям лучше? То есть не 20 релизов, а 200?
Ну, там интересные вопросы. Там, во-первых, действительно, ну, самый-самый главный критерий – это, конечно, velocity доставки. Да? То есть на сколько времени и насколько легко у тебя, ну, и у твоей команды берет от того момента, как ты закончил писать код, тот момент, когда люди могут начинать этим пользоваться. И если пару лет назад для нас было таким, был момент, к чему стремиться, если вы помните, 4 деплоймента в день когда-то для нас было совершенно откровением, но сейчас мы говорим о том, что компании выпускают и по 50 деплойментов в день, а всякие гуглы, которые выпускают много всего одновременно, выпускают и 1000 деплоев в день, и естественно, это уже совершенно другие цифры, и именно так сформировалась еще одна вот эта вот прослойка. То есть 4 деплоя в день – неплохо, а как насчет 1000 деплоев в день? Это, естественно, самая главная метрика, но существуют еще разные всякие метрики, например…
Мне понравилось, да, про ручную работу. То есть вот ручную, да, работу они, да, рассматривают в разрезе в configuration management, в тестировании, в деплойментах, в как-то change approvals, проверки изменений, пропусках. Да, и там получается, что элита начинает выделяться по этим показателям в разы от high-performing. То есть, если говорят, что low-performance, performers на configuration management руками тратят там 30% времени, то элита там всего 5%. Ну, то есть, это какая-то прям маленькая часть инфраструктуры.
Слушай, ну а что под configuration management мы тут понимаем, если он уже почти умер, и мы все в Kubernetes отправляем, и как-то оно само...
Ну, умерли все-таки тулы предыдущего поколения. Когда мы говорили там про смерть Configuration Management, мы имели в виду именно тулы Chef, Puppet, Ansible. Это их удел теперь сконфигурировать минимальную машину, на которой заработает Docker, собственно, в большинстве случаев. А дальше все. Дальше они не нужны, потому что внутри докеров уже готовый контейнер. Идея в чем? Чем меньше тратят компании, команды на ручную работу, тем больше у них автоматизировано, и тем больше времени они тратят на реализацию новых фич, новых функциональностей. То же самое с багами. Чем чаще релизы, тем меньше проблем с релизами, тем меньше багов при релизах, тем больше времени можно писать новый код, новую функциональность, новые фичи и захватывать market share.
А как это связано? То есть отчет – это опрос разных компаний, из чего они сделали вывод, что частота релизов уменьшает количество багов? Или это какое-то там теоретическое умозаключение?
Они производят отчет, очень обширный, очень распространенный, на протяжении 5 лет. И они на протяжении 5 лет отслеживают тренды, как это изменяется. И на самом деле вот этот вывод про ускорение релизов, уменьшение багов я помню еще с первых отчетов от DevOps Survey, который паппетовский. Соответственно, из года в год они подтверждают по отзывам людей, которые хотели внедрять DevOps, которые начали внедрять DevOps и которые наелись DevOps полной ложкой. Это все отзывы людей. И Дора как бы упоминает очень часто в правильных местах, что их выводы статистически достоверны. То есть там под капотом математика.
Ну там, да, там сама Николь, она PhD именно по этим всем делам, и поэтому там все очень верно. Еще пару интересных замечаний про этот репорт. Есть очень интересная секция про confidence, да, про самоуверенность во время раскатки и как она меняется. Там есть некоторая кривая, которая говорит о том, что, значит, когда после того, как вначале все плохо, мы набрасываем некоторую автоматизацию, и у нас все становится достаточно весело, пока вдруг не выясняется, что благодаря этой автоматизации мы выкатываем на проб всякую фигню. Потом мы, естественно, хватаемся за голову, начинаем рвать остатки наших волос вот, и бросаемся резко все тестить вручную. Естественно, скорость доставки немедленно проседает, и мы возвращаемся чуть ли не в худшую ситуацию, чем мы были до того, как мы вообще начали что-то автоматизировать. И потом путем настойчивой и тяжелой автоматизации всего на свете, всех тестов, тот же DevSecOps, да, тот же QA, там перформанс-тестинг и так далее, мы начинаем потихонечку выкарабкиваться, автоматизируя один кусок за другим и улучшая наши показатели доставки. Вот это совершенно прекрасная история, которая, опять же, для нас, ну, может быть, была очевидна, но теперь очень, очень здорово увидеть это фактами. Это называется J-кривая трансформации, и она, опять же, вот есть в в этом отчете, и я так подозреваю, что она будет у меня на очень-очень многих презентациях, потому что да. Мне прямо было очень интересно.
Да, мне она тоже бросилась в глаза. Ну, не потому, что она картинка изображена, конечно же, а потому, что она действительно показывает, что происходит взлет, потом происходит такой откат, прям такое сильное ухудшение, которое, кстати, я так подозреваю, многих останавливает. То есть многие не идут дальше к исправлению, а их просто закапывают под грудой проблем, которые они отгребают из-за первых шагов в ускорении. И не все выкарабкиваются. И, кстати, вот мне кажется, с этим все-таки связана группа идущих не туда. То есть это ближе к началу отчета есть там такой интересный слайд. То есть Дора в своем, вот они опросили вот эти тысячи компаний, там людей, и они среди опрошенных выделили такую группу, ну, по-моему, группа идущих не туда, если так примерно.
Да, да, это хороший перевод, да.
То есть это люди, которые сказали, что релизы частые на самом деле не так уж и нужны. Мы это можем релизиться раз в полгода, потому что все это время, пока мы не релизим, мы можем потратить на более тщательное тестирование. Мы вот как протестируем со всех сторон, так протестируем, что когда выкатим, все будет идеально. И, к сожалению, цифры и выводы и отзывы, которые Дора собирает, говорят, что этот вывод ложный.
Абсолютно нет никакой обратной корреляции между частотой релизов и качеством. Просто наоборот. То есть корреляция существует прямая, а не обратная. То есть чем больше мы релизим, тем выше качество, а не наоборот. Да, это тоже, конечно, очень круто. И это вот откровение для многих. Есть другие причины не релизить слишком часто. Например, когда мы придаем большой вес нашим релизам, и в них есть большие breaking changes, наши клиенты не всегда готовы много релизов принимать, потому что на сегодняшний день достаточно нормально перекладывать некоторую часть, как это называется, приемных проверок качества на клиента. Да? То есть мы говорим, ребята, вот у нас есть новый апдейт, и наши клиенты говорят, ого, так нам теперь же нужно это сейчас 2 месяца тестировать перед тем, как мы сможем это принять. И, естественно, релизы каждый день, при условии, что мы ожидаем от клиента долгого тестирования на приемке, они, естественно, быть не должны. Но, опять же, с этим ответ этому тоже не более редкие релизы, а ответ к этому более правильный процесс релизов, при которых мы выстраиваем с нашими пользователями такие взаимоотношения, при которых они не должны устраивать вот этот вот приемный контроль качества, и они настолько полагаются на нас, что мы можем выкатывать релизы хоть 50 раз в день, и они будут их принимать, и они будут знать, что у них ничего не сломалось и так далее. То есть это тот самый continuous update, про который говорили, про необходимость которого так долго говорили большевики в лице меня, Юава Ландмана и Фреда Саймона в нашей книжке, вот оно все как-то вот связано. Книжку, кстати, тоже на Девупсе можно будет с автографом получить.
Название книжки?
Liquid Software.
На русском или на английском?
На английском.
По поводу книг на русском, основные, конечно, переводят. Единственное, у сообщества уходит достаточно много сил, чтобы потом проверить, отредактировать перевод, потому что, к сожалению, люди в редакциях, которые занимаются переводом, они очень далеки от DevOps, от сообщества и от того, что за слова такие странные используются. Они вроде как английские, а вроде как, если перевести дословно, то фигня получается. Я уже сталкивался несколько раз, когда издательства обращаются к сообществам за помощью в переводе. Причем это не перевод, а вычитка перевода и исправление. Так был достаточно хорошо переведен Phoenix Project. Да, Express 42 и комьюнити занимались переводом, и я знаю, что они потратили безумное количество сил на то, чтобы это выровнять. DevOps Handbook, по-моему, до сих пор не вышел на русском.
А вроде тоже они занимались.
Они сообщество, да, и там еще работы много. И они не откажутся от помощи, если как бы.
Да, и кстати, о DevOps Handbook, да, перед тем, как вы начнете вычитывать перевод, может быть, имеет смысл ознакомиться с оригиналом. И ознакомиться с оригиналом тоже можно будет на конференции DevOps, потому что если, опять же, мы держим кулачки, Джон Виллис таки доберется до нас, то и DevOps Handbook можно будет тоже получить с автографом на конференции DevOps. А также книги еще парочки наших докладчиков. Лиз Райс привезет свои книжки и будет рада дать вам автограф. И Сет Варго, который для староверов будет подписывать свою книжку по шефу, про который мы только недавно обсуждали, что уже никому не нужен.
Elegant Objects будет с автографом?
Нет, Егора на DevOps'е еще пока не будет. Егор будет на Джокере. И я, честно говоря, не знаю, какая политика Джокера вообще, Егора в частности, на раздачу своих книжек. Зная Егора, я бы не рассчитывал. Но, может быть, он будет продавать по скидке и давать автограф тоже. Но это другая история. Это история про Джокера. До DevOps'а Егор пока не добрался, несмотря на то, что у него есть несколько инструментов, которые помогают для Continuous Delivery, но вот, может быть, в следующем году.
Напоследок про Дору хотелось бы сказать, точнее, про отчет. На самом деле, вторая половина отчета содержит практики, рекомендации, как же достичь этого светлого будущего. Пересказывать, я думаю, мы это сейчас не будем. Давайте порекомендуем все-таки ознакомиться людям.
Да, отчет очень хороший. Да, мы всячески его рекомендуем. Все так.
Ну что, спасибо вам, что заглянули на пятиминутку DevOps, новый раздел в подкасте «Пятиминутка PHP». Встретимся на конференции и всем автоматизироваться до уровня элиты.
Это прекрасный призыв, все так и будет.
Пока. Всем в элиту.
Пока.